Иван Каргель. Лекции, беседы, письма. Часть вторая, беседы. Доброе начало требует такого же продолжения в жизни веры. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Какое великое дело иметь правильное начало в жизни веры. Только тогда, когда фундамент таков, что вовеки не может быть поколеблен, и следующее за ним строение может быть славным и прочным, иначе же все обрушится. Если кто-нибудь неправильно начал жизнь веры, то и последующая жизнь будет печальной, бесчестящей Бога и погибшей. Поэтому испытаем тщательно, как обстоит дело с нами, и если окажется, что мы не сделали хорошего, правильного начала, то самое лучшее сделать это сегодня. Наш текст Библии очень точно указывает на правильное начало и на точно такое же продолжение жизни человека. А каково правильное начало в жизни веры? Многие думают, что правильное начало состоит в том, что ими найдено правильное учение. Они ищут и ищут его, пока не найдут. Они радуются и не дают отвратить себя от него. Это хорошо. Но с этими людьми очень часто случается так, что они действительно имеют правильное учение, но не то, о чем оно свидетельствует. О, бедные, они не знают, что они строят на песке. Существуют миллионы, которые удовлетворяются правильным учением и погибают. В Киссингене, в Германии, я слышал от лютеранского пастора, говорившего превосходную проповедь об оправдании через веру. Когда же я после того искал людей, достигших оправдания, я не нашел ни одного человека. Они удовлетворялись правильным учением об оправдании, но не имели оправдания в действительности. Когда вы приедете в Вильно, не примените посетить некоего богатого еврея. Он почти может быть даже и христианин, сказал мне кто-то. Когда я пришел к нему, Новый Завет лежал у него на столе. Я очень обрадовался и сказал ему: «Значит, вы нашли Мессию?» Но он мне странно ответил: «Мессия – это то, что здесь сказано, то есть слова». Я скоро его понял, что он отвергал личность Христа как Мессию. Однако вы видите, что апостол не говорит, как вы приняли правильное учение о Христе, но как вы приняли Христа Иисуса, то есть Его самого. Может быть, некоторые из читающих искали и приняли только правильное учение. Это не есть правильное начало. Вы должны иметь то, о чем оно свидетельствует. Другие думают, что правильное начало состоит в том, что они смогли вступить в правильную общину. Некоторые ищут ее, находят и затем прилагают все старания к тому, чтобы быть принятыми в нее. Всегда бывают такие люди, которым удается вторгнуться в подобную общину, и тогда они думают, что у них все в порядке. Тот человек в притче, который не имел брачной одежды, но все же был в брачном чертоге, очевидно, тоже думал, что имел правильное начало. Однако он обманулся. О, друзья, община – это только стадо Христово, в которое входят спасенные. Если же в нее и вторгается кто-либо не спасенный, то ему это столь же мало поможет, как Иуде, достигшему даже апостольской сферы. Не стадо спасает, но пастырь. Его и надо достигать. Поэтому правильное начало совершается тогда, когда принят Христос. «Как вы приняли Господа», так говорит апостол первым ученикам. То же самое сказал он и о себе. «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». 2 Тимофею. Вы видите, он не говорит «я знаю, чему я верю». Нет, он принял верой личность, принял сошедшего с небес Сына Божьего. Он, да, он есть тот дар Божий, который должен быть принят, чтобы нам приобрести спасение, как он сам свидетельствует. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы читаем о том, как Он пришел к нам. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими. Читатель, принял ли ты Его самого? Если ты в этом уверен, тогда у тебя правильное начало, истинное основание вечного спасения. Правильное начало есть то начало, при котором нами вместе со Христом получено прощение грехов. Так сказано в Деяниях 10:43. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем Его. Вы видите, что всякий верующий в Него получает прощение грехов. Имеете ли вы это прощение? Уверены ли вы в этом? Если нет, то Бог еще не сделал вас, то есть вы не дали Ему такой возможности, никакого начала. Потому что прощение грехов есть основание каждой новой жизни. Наш Господь всегда начинал с него у людей. Когда к нему пришла грешница, первое, что он ей дал, это было «прощаются тебе грехи твои». Когда спустили расслабленного к его ногам, первым его словом было «дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Закхей из всех благ, без сомнения, первым получил прощение. Давид ставит эту милость выше всех, говоря, «Он прощает все беззакония твои». Если вы приняли Христа, то вы должны знать, что Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Это правильное начало. Правильное начало имеет место в нашей жизни, если вместе со Христом нами получена власть быть чадами Божьими. Невежественные люди утверждают, все люди – дети Божьи. Если бы это было так, то Господь Иисус был бы неправ, считая их погибшими и придя их взыскать, или говоря им, что они должны родиться свыше, или когда он прямо говорил некоторым «Ваш отец – дьявол». Истина в том, что мы делаемся детьми Божьими, когда принимаем его, потому что тогда он дает нам власть быть чадами Божьими, и притом такими чадами, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Если вы все так приняли Христа, Сына Божия, что сделали сынами и чадами Божьими, тогда слава и благодарение Богу. Вы тогда имеете основанием скалу под вашими ногами, так что смело идите вперед. Но посмотрите, каково должно быть правильное продолжение. Вы видите, Слово Божие не говорит, вы приняли Христа, и этого для вас довольно. Но как вы приняли Христа и Иисуса, Господа, так и ходите в Нем. Теперь должно следовать и хождение во Христе. Вы, говорит Дух Святой, приняли Христа, теперь Он в вас, Он принял вас, и вы теперь в Нем. Вы в правильном положении, поэтому так и ходите в нем. Не ходите в самих себе, не в своей старой, то есть ветхом «я», природе, так как раньше, когда вы были без него. Что же, однако, подразумевает Писание, говоря о хождении детей Божьих? Оно подразумевает под этим весь ход их жизни, их дух, душу и тело, всякую деятельность и поступки. Все это должно совершаться теперь перед Богом, как у Еноха, о котором сказано «И ходил Енох перед Богом». Теперь у нас должна быть такая жизнь, какую Бог требовал от Авраама. Ходи предо мной и будь непорочен. Это хождение должно быть во свете, как свидетельствует Иоанн. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Такое хождение должно быть хождением во Христе. За этим хождением следует укоренение во Христе. Будучи укоренены в Нем. Это образное выражение, которое переносит наше внимание на растение, то есть дерево, проникающее своими корнями в почву, на которой оно стоит. Все глубже и глубже проникают эти корни, и этим они все сильнее связываются со своей почвой, получая от нее пищу, силу и жизнь, которые обнаруживаются во всем деревце, на глазах у всех. Из этого видно, что принятие Господа Иисуса – это еще не все. За ним должно последовать такое проникновение в него, которое похоже на проникновение корней дерева в землю, находясь на самой благодатной почве. Ежедневно глубже, ежедневно дальше. Если этого укоренения не последует, то вы скоро будете подобны семени, упавшему на каменистую почву и не имеющему корней, и засохшему при первом испытании. Итак, укореняйтесь все глубже во Христе, которого вы приняли. За хождением следует также утверждение в нем. И утверждены в нем. Это второе образное выражение, и оно приковывает наш взор к постройке, в которой прибавляется и пристраивается камень за камнем. Здесь подразумевается наше соединение со Христом. Он есть чудный краеугольный камень, на котором все живые камни строятся и утверждаются в жилище Божие Духом Святым. Какая милость Божия так тесно, и неразрывно быть соединенным со Христом. Теперь обратите внимание на разницу между укоренением и утверждением во Христе. При укоренении мы сами в силу нашей жизни проникаем во Христа, впитываем Его жизненную силу в себя, а при утверждении он объемлет нас и заключает нас в себе, так что мы становимся непоколебимыми. Так должно быть в нашей жизни вера. Тогда и врата ада не одолеют ни одного из нас. За этим следует чудное укрепление в вере. И укреплены в вере, так говорит нам далее слово. Иногда вначале Христос принимается и захватывается только слабой рукой веры, но она должна стать сильной, способной держать и двигать руку Божью. И если мы укоренены и утверждены во Христе, то эта рука, вопреки всем бурям и волнам, будет делаться все сильнее и могущественнее. Потому что опыты, которые мы делаем в нем, скоро нам покажут, что в нем мы непреодолимы, что он наша победа, что мы в нем так же сильны, как и он. Упусть он укрепит нашу веру, потому что праведный верой жив будет. Все через нее достижимо, все через нее возможно. Вся полнота, все богатство, вся жизнь, даже Христос и Дух Святой – ваши, лишь только вы захватили их этой рукой, рукой веры. Ходя так, мы дойдем до неумолкаемой благодарности, преуспевая в ней с благодарением. Упусть бы вы и мы все поскорее достигли этого блаженного состояния. Благодарное дитя Бога – это переполненный сосуд, у которого изливается поток благодарности, и именно назад, туда, откуда все им и получено. У него открыты очи для великих богатств, которые стали его собственностью. Он не делает их своим достоянием, не вкусив прежде, как они драгоценны, но наслаждается ими, вкушает их и, бывает, признателен за них от всего сердца. Поэтому из его сердца беспрерывно поднимается Господу жертва благодарения и хвалы. На таких благодарных детях Божьих каждый день можно видеть, как им хорошо у своего Господа, и многие возжаждут через них узнать его. Дай Господь каждому из его детей достигнуть сегодня такого блаженного искупления во Христе. Переводчик. Бытие 42:23. «А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик». Было в высшей степени странно, что Иосиф говорил с 10 праотцами Израилевыми через переводчика. Он, брат этих мужей, сын одного и того же отца, человек, умевший так хорошо говорить на их языке, как никто в Египте, и понимавший их лучше, нежели они сами себя понимали, умевший поэтому говорить с ними понятнее, нежели кто-либо другой, говорил со своими братьями через переводчика. «Я знаю еще одного, которого Иосиф был только прообразом, который тысячи раз применял и еще применяет тот же самый способ речи для тебя и для меня, дорогой читатель. Это Иисус, наш близкий и ближайший родственник, который сделался нашим братом, который узнал нас, подобно тому, как Иосиф своих братьев, по личному печальному опыту, и которого мы, подобно братьям Иосифа, продали, когда Отец Небесный послал его к нам, видеть своих братьев и отыскать их. Мы возненавидели его и держали его далеко, очень далеко от себя, и стояли с ним в таких отношениях, как и братья к Иосифу, то есть как будто его совсем и не было, и мы совсем не нуждались в нем. Но благодарение Богу вовеки, нити нашей жизни были хранимы в его руках еще лучше и вернее, чем жизнь 10 мужей была тогда в руках Иосифа, потому что он, хотя мы его не знали, никогда не был далек от нас и любил нас. И как Господь, царствующий над всем, он направил все так, что для нас наступило в дальней стороне нужда и голод. И когда мы прожили все свое, наконец, должны были прийти к нему, то есть как те мужи к Иосифу. Но не применял ли он при этом многократно своих переводчиков, чтобы говорить с нами так, чтобы мы, наконец, упали к его ногам? Он использовал для нас разных переводчиков. Для одного – потерю сознания, для другого – болезнь, для третьего – отнятие дорогих лиц, а для четвертого – терзание совести, для пятого – грозовые тучи настоящего и будущего, для некоторых – несчастные случаи, а для других – свою богатую милость, которая однажды перевела им мысли Божьи и заставила воскликнуть, подобно Иакову: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». И у многих было за раз несколько таких переводчиков. Не говорил ли он уже с тобой, мой дорогой друг, через таких переводчиков? Но понял ли ты его? Остановись и подумай, что если ты его не понял или даже не знал, что он говорит с тобою, но почему он говорит таким образом с теми, кто должен принадлежать ему или уже принадлежит. Без сомнения, есть только одна причина тому, что Иосиф говорил через переводчика с братьями. Он делал это для того, чтобы они не тотчас же узнали его. Разве он не хотел им дать узнать себя? Хотел ли он вообще остаться чужим для них? Конечно, нет. Он, как любящий и милостивый брат, как их вернейший друг и спаситель, хотел, чтобы они это открыли, но не раньше, чем в них произошла бы глубокая внутренняя перемена, которая явила его им бесконечно дорогим. Они же некогда обращались с ним не как с братом, но как чужие с чужим, как с врагом, как те измаильтяне, которым они его продали. И даже в то время не было никакого признака, что произошла какая-то перемена в их мыслях по отношению к нему. Мог ли он признать себя братом таких злодеев? О нет. Тут должна была прежде произойти перемена в глубине их души. И вот, когда он был как чужой для них и начал общаться с ними, как некогда они обращались с ним, то они начали понимать, что значит быть беспомощным во власти кого-либо, кто может сделать с ними все, что захочет, и кто говорит с ними так сурово. Тут разбилось их черствое сердце, и им вспомнилось, что некогда судьба Иосифа, их брата, также была в их руках. А теперь они пожинают собственный посев. Откроются ли они для этого познания или замкнутся, это должно было обнаружиться. И поэтому он старается остаться для них неузнанным. Вероятно, в них никогда не произошла бы глубокая внутренняя перемена, если бы он, говоря с ними, не упал бы, обнимая и плача им на плечо. «Удивляешься ли ты, мой друг, почему, несмотря на твою борьбу и слезы, Иисус все еще тебе не открылся, несмотря на твое желание узнать Его? И почему Его речь к тебе все еще идет через переводчика и сурово, и ты не слышишь Его непосредственного голоса? О, посмотри и подумай. Не обращался ли ты прежде с Ним так холодно и жестоко, и, может быть, у тебя до сих пор не скатилась ни одна слеза скорби об этом? Не произошло ли в тебе никакой перемены, никакого поворота в этом отношении? Испытывал ли ты об этом скорбь? О, дай этому случиться теперь. Это будет признаком внутренней перемены, искры любви и того, что ты не хочешь больше быть таким относительно него, каким ты был. И он пошлет переводчика. Он, как Иосиф, снимет свое покрывало и будет прямо говорить с тобою. Другая причина, почему Иосиф говорил через переводчика, была, вероятно, в том, чтобы дать братьям свободно в его присутствии высказаться между собою о внутренней борьбе, происходившей в них. Если бы Иосиф сообщил им, что он понимает их язык, то они бы замкнулись, и он не услышал бы исповедания об их разрыве с грешным прошлым, когда они сказали: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали». Эта речь вырвалась у них, как через прорвавшуюся плотину. Это было не одно осознание вины, но громкое ее признание. Это было громкое исповедание и обвинение, жалоба и вопль на самих себя. О, как это должно было быть дорого для слуха Иосифа, потому что только там является действительное обращение от собственного злого пути, когда человек не только внутренне понимает свою вину, но прямо и открыто признает ее и смиряется перед другими. Может быть, и твой небесный Иосиф продолжает говорить с тобою через переводчика, потому что ты не хочешь вывести наружу то, что ты уже видишь внутри. О, знай, если ты будешь продолжать молчать, твои кости обветшают от вседневного стенания твоего. 31 Псалом. Ему не нужно открытое твое признание. Кто, как и что ты был, что есть, он знает тебя лучше, чем ты сам себя. Но он хотел бы его как доказательство твоей полной откровенности и смирения, чтобы тебе самому и другим стало ясно, что ты не хочешь казаться лучше, чем ты был и есть внутри, и чище перед глазами Бога. Знай, что ты должен быть таким же откровенным, как он хочет и тебе открыться. И для этого переводчик должен сделать свое дело. Дальнейшая причина несомненна. Иосиф через переводчика мог строже говорить с ними. Речь через переводчика была очень жесткая. В ней не было никакой близости, родственности или милости, но только строгое правосудие судьи. В ней не было ничего напоминающего о родстве или о чем-либо таком, что давало бы надежду легко развязаться с этим человеком. Здесь ничто даже отдаленно не напоминало о брате, с которым обращаются просто и прямо. Здесь все напоминало о мстителе и о судье. И это было нужно для того, чтобы воцарилась милость и прощение, которые имеют цену только тогда, когда в них имеется потребность и нужда. О, еще многие не признают, подобно Израилю, правосудия Бога. Не хотят видеть его неумолимой строгости и знать о его непорочной святости, несмотря на то, что о них очень ясно написано в Библии. И несмотря на то, что они слышали тысячи свидетельств, что таковые, как они, дети смерти. Здесь Бог должен начать говорить с ними иначе. Он должен послать к ним переводчика, который заговорит с ними грозно, пока они не убедятся, что все может в действительности закончиться ужасно. И они, наконец, воззовут: «Помилуй меня, ты праведный святой Бог. Я заслужил все это, но ты помилуй меня». И когда за этим приходит помилование, то тогда это приятно. Тогда оно имеет цену для помилованного. Если ты хочешь, дорогой друг, чтобы вскоре прекратилась его жестокая речь через переводчика, то поспеши сокрушенно склониться перед ней, потому что насколько она может казаться жестокой, настолько же она и справедлива. Поспеши признать это, как говорит поэт: «Ты прав, мы виноваты, ты свят, мы же грешники». Где последует это признание, там скоро прекратится речь переводчика. Итак, мы должны прийти к выводу, что Иосиф мог передать свои мысли братьям через переводчика яснее и лучше, нежели бы он говорил с ними без него. Так он скорее и вернее пришел к своей цели. Это могло бы показаться окольным путем, и все же это был самый правильный путь к их благу и наиболее пригодным для того, чтобы затем он мог им открыться. Конечно, ему было больно быть вынужденным достигать таким образом того, чего он охотно желал бы достигнуть непосредственно прямым, сознательным путем, с их и нашей стороны. Может быть, и твоему Господу приходится так действовать. Действуют ли посланные им страдания, скорби и беспокойства, потеря состояния или потеря твоих близких, нежели его любящее слово, более чем любящее слово, его любящие намеки в твоей душе, его стук в двери твоего сердца и вся его великая благодать? О, больно подумать, что ты можешь быть к нему жестче, чем к его суровым переводчикам. Но тебе нужно понимать, что он должен употреблять их для твоего же блага, то есть ты его к этому принуждаешь, потому что ты доступен ему только таким образом. Они – это прямой путь к его благословенной цели, то есть к твоему спасению. «О, да спадет сегодня чешуя с твоих глаз, чтобы ты узнал, почему он говорит с тобою через переводчика. И затем ты упал бы со слезами к ногам твоего небесного Иосифа, как те братья, чтобы он навсегда прекратил этот жестокий разговор через переводчика, но объятиями милости и любящим шепотом сказал: „Я Иосиф, брат ваш“». Три друга. Кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. Какая причина тому, что дети Божьи собираются воскресенье за воскресеньем, неделя за неделей, из года в год вокруг Слова Божьего и вокруг самого Господа? Какая причина того, что мы, читающие это, поступаем так уже в продолжение многих лет? Мы хотим быть напитаны, напоены, укреплены и благословлены. Мы хотим уходить более богатыми, нежели мы пришли, и мы бы хотели даже постоянно получать так много, чтобы быть совершенно наполненными. И я не скажу неправды или прибавлю, что мы при этом ни о чем больше не думаем, как только о себе, мы хотим получить только для себя. Это очень хорошо и прекрасно, но это не совсем отвечает славному намерению Бога. Правило его дома от древности такое: «Благословлю тебя, и будешь ты в благословении». Это же значит: мои потоки потекут на тебя, и от тебя они должны изливаться кругом на других. У человека, упомянутого в вышеприведенном тексте, имеющего хорошего друга, к которому он может прийти даже в полночь, есть еще друг, которому он должен предложить пищу, поскольку тот голоден. И что он делает? Вот он идет и приносит дар от своего богатого друга для того, чтобы накормить и оживить другого голодного. Он делается таким образом посредником своего богатого друга. Такие же ли мы посредники? Мы чада Божьи, мы знаем. Мы имеем нашего дорогого богатого Спасителя своим другом. Он сам нас так назвал. Должны ли мы использовать это положение только для себя? Не должны ли мы быть все посредниками для других? Я думаю, в этом цель, для которой мы собираемся вокруг Него. Когда Израиль однажды удивительным образом насытился и еще насыщался, ему было сказано: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено». Достанем мы каждый в этом мире между теми, кто не знает Господа, и между им самим, как верные посредники. Ибо у всех нас есть здесь, на земле, друзья. Они приходят к нам, как тот человек пришел к другу. Господь ставит их на наш жизненный путь. Эти люди могут быть нам вовсе не родственниками, кроме как праотцу нашему Адаму. Но Дух Святой подводит их к нашему сердцу и говорит нам: вот он или она нуждается в пище или питье для изнемогшей души. Дай ей то, в чем она нуждается. Они приходят, может быть, не постоянно в наш дом, но приходят к нам, когда мы встречаем их на улице, рынке, на чужбине, в железнодорожном вагоне, на пароходе, в самолете, в мастерской и так далее. Они приходят, смотрим ли мы на них как на друзей и именно как на таких, которые нуждаются в хлебе жизни. Думаем ли мы тотчас же о посредничестве с нашим великим, богатым другом? Что касается меня, то я иногда чувствовал неописуемое влечение любви в большой толпе, которая стремилась по большой оживленной улице. О, если бы я мог дать им поесть! Но мы не можем сделать этого для стремящейся толпы. Но можем сделать это для каждой пришедшей с нами в ближайшее соприкосновение личности. Ах, если бы Господь при каждой встрече запечатлел нам глубоко в сердце: это твой друг, твоя подруга, которые имеют право на тебя. И эти друзья приходят к нам с дороги. Так было в притче. Люди с дороги не имеют ни кровати, ни приюта. Это можно сказать о наших многих друзьях. Они смотрят в мрак своей будущности, у них нет приюта, приготовленного Богом, и они бродят беззащитными в этом мире. У нас есть приют, отцовский дом, драгоценное убежище, а у них нет. Думайте об этом, брат мой и сестра моя. И не почувствуете ли вы скорби, глядя на них? Иисус смотрел на этих бедных друзей в мире и сожалел о них, как только видел их, потому что они были для Него как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря. Смотрим ли мы на них с такой же жалостью? С дороги, значит, с путешествия, быть может, после совершенного далекого пути. Какими усталыми они могут быть? Да, все наши друзья – такие путешественники, как и иные, уже много лет. Их седые волосы говорят нам об этом. Их путь уже очень длинный. И они встречаются с нами, быть может, только этот единственный раз. Но не должны ли мы быть их гостеприимными хозяевами? Или можем со спокойным сердцем отпустить их голодными в предстоящий им путь? В окружающей их полночи, когда ни одна дверь не открыта для них, они должны будут остаться на улице и погибнуть. О, да, осветим мы эту ночь настоящей дружбой. Они приходят к нам, не зная нашего богатого друга. Полуночный гость в притче, без сомнения, не знал богатого друга своего хозяина, гостеприимного, иначе он тотчас бы к нему зашел. Но как можно требовать чего-либо от того, кого не знаешь? О, брат, мы слишком многое предполагаем о людях, что они знают Бога или нашего Господа Иисуса. Иные знают кое-что о нем, но его самого не знают. Они не знают его милости, любви, нежности. Они ничего не знают о его богатствах. И менее всего о том, что эти богатства для них. Если бы они его знали, то не нуждались бы в нашем посредничестве. Но при таких условиях едва ли существует какой-либо другой путь к нему, как только через нас. Иначе они могут остаться чуждыми, беззащитными, голодными и жаждущими. Поэтому будем верными посредниками, так как таково положение, данное нам относительно их. Будем обращаться с ними гостеприимно, как тот гостеприимный хозяин в притче. Он находит в своем сердце непреклонное желание предложить что-нибудь своему гостю, накормить его. Нам не сказано, что тот просил его об этом или сказал: «Я голодный, дай мне поесть». Ничего подобного не было. Напротив, было много причин, чтобы оставить его ненакормленным. Он мог бы сказать: «Ведь полночь, не время для еды. Время обеда уже давно прошло, пусть подождет до завтра» и так далее. Как это бывает в повседневной жизни, когда следовало бы покормить кого-нибудь не вовремя. Но тот человек так не сказал. Он не ищет извинений, но он чувствует, что должен предложить своему другу трапезу во что бы то ни стало. О, пусть же все дети Божьи войдут в это ответственное положение перед своими собратьями. Ученики Господа также хотели отослать некогда народ, чтобы каждый купил себе хлеба. Как скоро и часто бывает, и мы на это готовы. Но что он сказал? «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Хорошо и мило, когда мы приводим их к одному или другому брату, чтобы с ними поговорили. Но этим мы не исполняем поручение «вы дайте им есть». О, так сделайте это вовремя и не ждите, чтобы они потребовали от вас. И сознайте обязанность кормить их даже тогда, когда у вас нет для них пищи. Это кажется слишком большим требованием для нас, но Господь все-таки советует нам в притче, потому что посмотрите, что выступает наружу у этого человека, когда он хочет предложить ему. Его собственная бедность. Ему нечего дать. То же самое было и у учеников Господа перед 5000 и 4000. Со всем своим расчетом они не нашли способа их накормить, тогда как заповедь Господа «вы дайте им есть» оставалась в силе. Это совершенно наше положение. Это далеко не так, как мы думаем. Некоторые всегда имеют остаток и избыток, чтобы давать. О нет, что касается нас, то у нас всегда нечего предложить. Устранены ли мы поэтому от нашей ответственности перед нашими изнывающими друзьями? Может быть, мы уже судили так и успокаивали увещание совести. Но знайте, вина лежит на нас. Если мы когда-либо подумаем так, и если кто-либо перешел по этому голодным и жаждущим в вечность. Смотри, тот человек не имел, но он не улегся при этом спокойно спать, он знает, что он должен дать. Он должен добыть, и он мог это сделать. Он мог занять у своего друга. О, да будем мы такими посредниками, потому что имеем самого богатого друга, Бога. Тому гостеприимному хозяину приходит в его затруднение на ум его богатый друг, и он быстро решает: «У него я должен добыть». И в нем он был уверен. У него наверняка есть хлеб. Ему не пришла мысль: может быть, он в таком же положении, как я, и может быть, его шкафы тоже пусты. О нет. Он знал, что обратиться к нему не напрасно. Поэтому он не пошел сначала с вопросом: «Друг, а есть ли у тебя дома хлеб?» Если мы друзья Богу, и он наш, то мы идем к нему наверняка. Именно поэтому мы не смеем извиняться: «У меня нет». У него есть, точно есть. Он имеет и для нас, и через нас, для наших друзей. Какая драгоценная мысль, что они имеют через нас тоже участие в Божьем запасе. Поэтому мы никогда не должны уклоняться от нашей обязанности посредничества. И далее, у него есть хлеб во всякое время. Тот пришел к своему зажиточному другу и постучался к нему в очень неподходящее время, и все-таки пришел не к пустым кладовым. В них, казалось, было запаса ночью так много, как и днем, и поэтому он не ошибся в своей просьбе. И в какое бы время нам ни пришлось постучать к нашему другу, он услышит нас, когда мы просим хлеба. Не написано ли это правило большими буквами над дверями милосердия? «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворяют». Он имеет полноту всегда, вовремя и не вовремя. Мы никогда не можем привести его в затруднение, потому что он никогда не может обеднеть, и он всегда имеет все в избытке.